Выпуск новостей подготовила Надежда Фетисова, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. Увы, максимум, чего можно ожидать от августовской погоды сегодня в Москве, плюс 19 градусов, зато будет ясно и солнечно. Чуть теплее в Санкт-Петербурге, сейчас здесь плюс 17, а днем до плюс 20 градусов и также без осадков. В этом часе нашей программы. Южный поток или Набукко? В Турции ждут приезда российского Рэмбо Владимира Путина и рассчитывают, что премьер прояснит важнейшие вопросы российско-турецкого сотрудничества в сфере энергетики. Удастся ли Москве убедить турецких коллег в необходимости строительства газопровода через территорию России в дополнение к проекту Набукко, в котором Москва не участвует? Новый мэр латвийской столицы намерен сделать Ригу Лас-Вегасом для состоятельных россиян, вынужденных после запрета казино искать удобные места для удовлетворения своего азарта. Итоги визита патриарха Кирилла на Украину, гастроли уникального китайского цирка в Москве. И вернемся к главной теме нашей сегодняшней программы. Нужно ли спасать российский автопром? Сегодня рабочие Волжского автозавода выйдут на улицы Тольятти, чтобы выразить протест против остановки конвейера, сокращения заработной платы и возможных увольнений. Продолжайте присылать сообщения в эфир и через полчаса снова ждем ваших мнений в прямом эфире. Итак, глава российского правительства Владимир Путин сегодня прибудет с визитом в турецкую столицу Анкару по приглашению премьер-министра Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Главная тема переговоров – вопросы энергетического сотрудничества. Сообщается, что Москва и Анкара продолжат разрабатывать разрешительную документацию по проекту газопровода «Южный поток», маршрут которого может пройти по турецкой территории Черного моря и по российской территории. Но принципиально важным для России является и обсуждение с Турцией другого проекта, конкурирующего с Южным потоком трубопровода Набукко, по которому газ из Каспийского региона должен поставляться в Европу в обход России. Ну, впрочем, в Турции ждут премьер-министра Владимира Путина не только из-за энергетических вопросов. Простые жители страны интересуются и другими аспектами жизни и деятельности российского премьер-министра. Подробнее расскажет наш турецкий корреспондент Елена Солнцева.
На первых полосах турецких газет опубликованы любовные послания отвергнутой Мадонны. Следом идут репортажи под названием «Тувинские каникулы Владимира Путина». Как показывают опросы общественного мнения, рейтинг российского премьера среди местного населения довольно высок. Прохожие на стамбульских улицах говорят, что им не приходилось видеть своего президента ни верхом, ни на лодке, ни на самолете. Имидж Путина очень высок. Все смотрят на него, как на мача. Я, к сожалению, мало знаю, что он сделал для страны как премьер. Турция и Россия подпишут протокол об использовании атомной энергии в мирных целях. Тендер на строительство первой атомной станции в городе Мерсен на побережье Средиземного моря российские компании выиграли в сентябре минувшего года. Проект предполагает строительство 4 блоков мощностью более 1 гигаватта, первый из которых начнет работу в 2015 году. Однако до сих пор не достигнута договоренность о финансировании проекта. 7 из 20 миллиардов долларов уже есть, остальные придется занимать и собирать с рынка. В конце минувшей недели турецкая газета «Сабах» сообщила, что Турция хочет изменить условия договоренностей, чтобы получить свою долю в консорциуме, где участвуют только российские госкомпании. Заговорили также и о снижении тарифов. Поначалу турки обещали гарантировать закупки электроэнергии по цене чуть более 21 цента за киловатт. Затем цена была снижена до 15 центов. Эксперт, независимый аналитик турецкого рынка, экономист Айхан Туран. Министерство энергетики Турции считает, что государство в течение 15 лет может покупать электроэнергию по цене 10-12 центов за киловатт. Однако при снижении стоимости энергии проект будет поставлен в очень жесткие рамки, поскольку выручки может оказаться слишком мало. Один из важных проектов – трубопровод мощностью около 1,5 миллиона баррелей в сутки для транспортировки нефти из турецкого черноморского порта Самсун в город Джейхан на Средиземноморском побережье Турции. Строительство трубопровода, по которому нефть будет доставляться из Турции на европейские рынки, позволит обойти перегруженные проливы Босфор и Дарданеллы и значительно облегчит транспортировку российской нефти. Турецкие власти ранее неоднократно приглашали Россию к участию в этом проекте. Реализацию проекта начали 2 года назад итальянская и турецкая компании. Глава Минэнерго Турции Танер Йылдыз заявил. Перевозка нефти танкерами через проливы проливы Босфор и Дарданеллы создает серьезную угрозу безопасности и экологии. Проект «Самсун Джейхан» предоставляет возможность транспортировки российской нефти в Европу наиболее безопасным экономичным путем. Строительство начали 2 года назад. Ввод трубопровода в эксплуатацию намечен на 2011 год. Мы планируем также подписать соглашение о поставках в Турцию российского газа, срок которого истекает в 2011 году, а также по проекту «Голубой поток-2» и участию Анкары в проекте «Южный поток», маршрут которого может пройти по турецкой территории Черного моря. Газ – орудие и средство Кремля для политического воздействия на Европу. Статьи с такими устрашающими названиями то и дело появляются в турецких СМИ. В минувшем месяце в Анкаре была подписана сделка века – соглашение по реализации трубопроводного проекта «Набукко» для экспорта природного газа из Туркмении и Азербайджана в страны Евросоюза в обход России. На церемонии открытия турецкий премьер Реджеп Эрдоган выразил надежду на участие в проекте России. Однако ряд ведущих турецких экспертов высказали сомнения, что российские власти будут поддерживать этот проект, который ограничит ее политическое влияние в Европе. Более того, заявили они, Россия, вероятно, станет активно лоббировать альтернативные энергетические проекты, например, конкурирующий газопровод «Южный поток». Накануне визита Владимира Путина турецкие власти сообщили о том, что достигнуты предварительные договоренности о прокладке газопровода по территории Турции. По словам политолога-аналитика рынка Айхана Турана, этот проект превратит Турцию в глобальный энергетический центр. Турецкие власти дали согласие на строительство газопровода в своих территориальных водах в Черном море. Но «Южный поток» должен будет пройти и по территориальным водам Украины, получить разрешение у которой будет, мягко говоря, сложно. На повестке дня также проект «Голубой поток-2». Однако сомневаюсь, что Турция будет участвовать в обеих. Тем более, что «Голубой поток-2» осложняется политическими противоречиями Турции с Израилем, который должен стать потребителем газа. Тем не менее, эти проекты обеспечат Турции важные геополитические дивиденды. Благодаря им страна получит право голоса в мире в вопросах поставок нефти и природного газа. На стамбульских улицах идет бойкая торговля российскими газетами. «Комсомольская правда», которую шутя называют «турецкая комсомолка», пользуется большой популярностью среди проживающих в Турции россиян. Не так давно издание широко освещало операцию по разгрому черкизовского рынка в Москве. Действия московских властей вызвали неоднозначную реакцию в Турции. Как известно, в ходе операции все продаваемые на рынке товары иностранного производства были объявлены контрабандными и конфискованы. Большая часть этого незаконного серого импорта, как известно, недорогие товары из Китая и Турции. Ситуация на черкизовском рынке как в зеркале отражает возникающие при торговле с Россией вопросы, написала популярная в Турции газета «Радикал». То и дело возникают недоговоренности, как следствие коррупции и разборок среди властных силовых структур. Нерешенной остается и таможенная проблема. Об этом в ходе недавнего визита в Москву говорил президент страны Абдулла Гюль. Российские власти останавливают движение на таможне. Груженные товарами турецкие грузовики неделями не могут въехать в Россию. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Ингушетии сегодня утром во время спецоперации убиты 3 боевика. Сегодня в Тольятти пройдет массовый митинг протеста рабочих Волжского автозавода. Министерство иностранных дел Грузии обвинило Россию в усилении информационной войны. Премьер-министр России Владимир Путин направляется с визитом в Турцию, где обсудят вопросы энергетического сотрудничества. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком на сегодня. Доллар – 31 рубль 13 копеек, евро – 44 рубля 77 копеек. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите на волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Два поэта – Юсуф Джума и Адонис. Актер и кинокритик Пьер Леон размышляет о судьбе журнала «Кае дю синема». И эссе Бориса Парамонова «История. Невыученные уроки». «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14 часов. А сейчас со мной в студии снова наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
И предлагаю подробнее поговорить о самых заметных публикациях в свежей российской прессе. Одной из них, без сомнения, можно назвать статью в независимой газете, в которой говорится о том, что президент Дмитрий Медведев внес вчера в Нижнюю палату парламента законопроект о дисциплинарном судебном присутствии. Это новый орган, который будет рассматривать жалобы судей, лишившихся статуса.
Совершенно верно. И добавлю, Марк, что еще и «Коммерсант» тоже об этом пишет достаточно подробно. То есть, в общем, это интересное явление. Так вот, суть в том, что вчера президент Медведев внес в Госдуму проект федерального конституционного закона соответствующего, и предлагается им создать специальный судебный орган, рассматривающий жалобы на решение квалификационных коллегий судей о досрочном прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков. Решения судебного присутствия дисциплинарного будут по таким делам окончательным. Привлечением судей к дисциплинарной ответственности вплоть до досрочного прекращения полномочий занимаются покамест квалификационные коллегии судей. И их решения обжалуются в судах общей юрисдикции вплоть до Верховного суда России. Ну и вот эта вот практика уже неоднократно подвергалась критике. В частности, на 7-м Всероссийском съезде судей, состоявшемся в декабре прошлого года, тогда и Дмитрий Медведев, и Валерий Зорькин, глава Конституционного суда, говорили о необходимости создать специальные вот эти вот суды, которые должен полностью заменить квалификационные коллегии. Но и тут еще проблема в чем, как отмечает независимая газета, квалификационные коллегии судей наделяют судей полномочиями, и они же рассматривают вот эти вот дела в случае совершения каких-то дисциплинарных нарушений и поступков. Президентский законопроект не заменяет квалификационные коллегии дисциплинарными судами, но меняет порядок обжалования решения о прекращении судейских полномочий. Это уже отмечает «Коммерсант». Вместо судов общей юрисдикции жалобы будет рассматривать дисциплинарное судебное присутствие, которое формируется на паритетных началах из судей Верховного суда России и Высшего арбитражного суда, по трое от каждого органа. Глава Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников считает, что сейчас существует проблема. Все судьи, включая арбитражных, могут обжаловать привлечение к дисциплинарной ответственности только в судах общей юрисдикции. И в этой ситуации заложен конфликт. Но Павел Крашенинников считает, что вот этот новый законопроект помогает избежать вот таких вот подобных конфликтов. Напоминает «Коммерсант» о самом громком деле. Это решение высшей квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий председателя арбитражного суда Московского округа Людмилы Майковой. Ее привлекли к дисциплинарной ответственности 19 февраля за нарушение судейской этики, получение квартир при помощи правительства Москвы. Решение Майкова обжаловал в Верховном суде, который жалобу отклонил. Ну, и тут есть уже какие-то отзывы. В частности, адвокаты считают, что этот законопроект может стать какой-то предвестником, пилотным проектом для различных категорий дел. Дело в том, что очень много всяких дел рассматриваться должно в регионах, и в частности полагают, что сейчас их будет еще больше в связи с институтом банкротства физических лиц, который будет развиваться. И вот в частности Антон Иванов, глава Высшего арбитражного суда, указывает, например, Канады, Соединенных Штатов Америки, Нидерландов, где судьи имеют несколько мест заседаний, офисы, персонал в разных городах, и периодически в эти места выезжают и там рассматривают дела. Вот эту модель он считает полезной для Сибири, Дальнего Востока, северных территорий России. Ну, а независимая газета обратилась к Генри Резнику, и он указал на то, что отказ квалификационной коллегии о досрочном прекращении полномочий судей обжалованию со стороны руководства суда раньше не подлежал. Указал он еще на такую сомнительную деталь – способ формирования дисциплинарного суда, о котором я уже говорила. Он настораживает Генри Резника.
Спасибо, Валерия Шабаева, и сегодняшние российские газеты о создании в России нового судебного органа дисциплинарного суда, который будет рассматривать жалобы судей, лишившихся статуса. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжит ее репортаж из Риги. Быть ли латвийской столице вторым Лас-Вегасом? По мнению нового мэра города Нила Ушакова, в Риге нужно расширить сеть казино с привлечением игроков из Российской Федерации, где азартные игры отныне запрещены, а предусмотренные законом игорные зоны еще не построены. О том, как отнеслись к этой инициативе мэра эксперты и жители латвийской столицы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Бомбин.
Согласно неофициальной информации, идея превратить Латвию в небольшой Лас-Вегас посетила нового мэра Риги Нила Ушакова на музыкальном конкурсе «Новая волна», во время которого он активно общался с представителями российского бомонда и предпринимателями. А почему бы и нет? В конце концов, называли же довоенную Ригу «маленьким Парижем». Ну а что не стало Латвия со своими банками «маленькой Швейцарии», так виной тому глобальный экономический кризис, из которого, по мнению политолога Юриса Пайдерса, следует выбираться любыми способами.
Это первая, по крайней мере, скажем, логичная идея о том, что же о специализации Латвии, о том, как, скажем, развивать экономику, в каком направлении и где, по крайней мере, видны перспективы. И я думаю, что если есть лучший вариант, то, конечно, не нужно Риге превращать в Лас-Вегас. Но тогда их надо высказывать и развивать. А пока это единственная разумная идея, что сейчас делать в этих условиях.
Считает Юрис Пайдерс. Идею расширить игорный бизнес с привлечением российских игроков поддержал и сотрудник рижской мэрии Гирт Дриппе.
Главное, что идея такова, чтобы это можно развивать здесь, потому что, ну, скажем, в той же Москве все закрыто, да. Но, наверное, есть люди состоятельные, которые хотят казино и так далее. Идея такова, что Рига это может предложить, построить какие-то большие игровые комплексы или в гостиницах развивать это дело. Но кто там будет инвестировать, это, ну, рановато говорить. Да? Это просто сейчас такая-то идея, это вопрос времени.
Сказал Гирт Дриппе. В то же время член правления сети казино «Клондайк» Илзе Рамолиня оценивает проект мэра куда более осторожно.
По поводу этого проекта, да, я думаю, что, может, для Латвии этот проект нужен, но для Риги конкретно, наверное, нет, потому что надо подумать, наверное, тоже о жителях, да, и о интересах жителей. Я думаю, что если надо будет делать такой маленький Лас-Вегас, тогда, наверное, где-то не в Риге и, наверное, где-то в каком-то районе.
Как это негативно сможет повлиять на жителей?
Ну, я думаю, что это не секрет для всех. Все смотрели, наверное, фильмы и знают, что происходит в Москве, да, и какие люди в Москве играют азартные игры. И я думаю, что сможет ли наши правоохранительные органы, да, сохранить безопасность жителей. Это риски, это большие деньги, это берет риск на себя.
По мнению Илзы Рамолини, в настоящих условиях вряд ли какой банк отважится вложить средства в столь рискованное предприятие. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжим рассказом об одном из самых интересных культурных событий в жизни Москвы в этом августе. На сцене театра эстрады с представлением «Чудеса желтой реки» начала выступать цирковая группа из китайской провинции Шандун. Спрос превысил предложение. Гастроли, которые продолжаются уже две недели, продлены еще на одну, до 9 августа, рассказывает Марина Тимашева.
В живописном шоу представлены те виды циркового искусства, в которых китайские актеры традиционно сильны, но оно кажется достаточно европеизированным. Поговорим с Эльдаром Бакеевым. Он глава продюсерской компании, которая уже много лет привозит в Москву китайские коллективы. Ему мы обязаны замечательным «Лебединым озером», спектаклем на музыку Чайковского, состоявшим из цирковых номеров, и прошлогодней «Фантазии с Поднебесной» акробатической труппы «Ханчжоу».
По возможности мы стараемся ездить в Китай и видеть все своими глазами. Уже на основании того, что мы увидели, мы прикидываем, насколько та или иная группа, та или иная программа подходит в Москве. То есть артисты должны быть хорошие, шоу должно быть зрелищным, и шоу должно быть, скажем, новым, да? Потому что есть номера, которые они родились, да, в китайском цирке. И в каждой труппе такие номера есть. Но они всегда отличаются. Поэтому мы стараемся брать цирки из разных провинций. Потому что у каждой провинции свои традиции, свои инновации. Например, тарелочки, да, уже такой номер всемирно известный. Вот в этот раз они соединили тарелочки с европейской, скажем, частью культуры. И там идет такой танец, чечетка, или имитируется танец, чечетка, риверденс. Китайские артисты, когда готовят свои программы на экспорт, они, конечно, тоже ориентируются на менталитет тех стран, которые, скажем, ну, не китайцы, да? Потому что я наблюдал реакцию китайских зрителей, когда я приезжал в Китай смотреть шоу «Лебединое озеро». Я понимал, что зал просто недоумевает. Что сделали с нашим цирком? То есть туда внедрили элементы балета, и зал был просто в шоке, почему испортили наш цирк. Поэтому мы стараемся каким-то образом номера адаптировать к Москве. В чем это выражается? Ну, прежде всего, в продолжительности номера. Буддийская культура, они могут по 20-23 минуты наслаждаться теми или иными нюансами там, вот этих номеров. Московский зритель через 10 минут точно заснет, какой бы номер не был бы поражающий воображение. Да? Поэтому номера, конечно, сокращаются. Вот. Во-вторых, последние годы все-таки музыка подбирается современная. Да? Этот коллектив работал. Америка, вся Европа, Индонезия, острова Карибского моря. Понимаете, что у них очень большой опыт. Когда я разговаривал с руководителем, я спросил его, как ему кажется московский зритель по сравнению с Америкой, потому что они перед нами были в Америке. Последовал такой ответ интересный. Он сказал, что московская публика более искушенная, чем американская. Я говорю, ну, конечно, потому что вы восьмой коллектив, который сюда приезжает по нашей линии только.
По вашим ощущениям, есть какая-то специфика, которая отличает китайских ребят от наших цирковых? Допустим, они часто работают именно на сценах, да, а не на аренах.
В Китае вообще таких цирков с аренами я вообще не знаю. Вы знаете, наши артисты тоже цирковые, да, они как бы живут и рождаются в цирке, да. Поэтому есть в российском цирке, в многих европейских цирках традиция семейная, да, фамильная. В китайском цирке этого нет. Там традиция школ. Есть школа, в ней накапливаются знания, методики. Это очень трудолюбивые люди. Они очень много работают. Поэтому ради достижения целей, да, они могут работать с утра до вечера без отдыха. Это в прямом смысле слова. У них очень серьезное отношение государства к цирковому искусству. Все цирковые артисты, которые в возрасте до 30 лет выходят на пенсию, они получают приличную пенсию по меркам, да, современного Китая. Они имеют право на поступление в любой вуз и так далее. То есть получается, что артисты, которые тратят часть своей жизни, да, на то, чтобы владеть профессией, и уже, наверное, не умеют ничего другого, у них есть возможность перейти в другую область жизни. Да? Все те 150 коллективов, очень больших, 150 коллективов, задумайтесь, они все находятся под очень серьезным вниманием государства. Финансируются государством. К китайскому цирку очень серьезные отношения, и китайский цирк в Китае – это один из основных видов искусства.
О представлении «Чудеса Желтой реки» говорит театровед и драматург Дмитрий Менчонок.
Они используют искусство каллиграфии при построении своих фигур. Их художественный руководитель, господин Яо, он говорит, а я с 10 лет занимаюсь каллиграфией. Номер «Антипод», когда они людей подбрасывают, люди людей, на самом деле они выстраивают иероглифом слово «путь». Это уже то, что читает только китаец. В самом деле мы прочитываем только 30% от того, что они закладывают. В этом спектакле появляются 4 ключевых слова. Иероглиф «путь», иероглиф «любовь», иероглиф «ветер» и иероглиф «река».
О представлениях китайского цирка Марина Тимашева говорила с Эльдаром Бакеевым и Дмитрием Менчонком. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра в нашем эфире программа «Время гостей». Когда ожидать второй волны экономического кризиса? Как может измениться политическая и социальная ситуация в стране? Обсуждают заведующий сектором социологии власти и гражданского общества Социологического института Академии наук Александр Дука и научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин, ведущий Виктор Резунков. А через несколько минут после новостей вернемся к главной теме утреннего эфира в Радио Свобода сегодня. Митинг на АвтоВАЗе и ситуация в Тольятти. В Москве также пройдет митинг с поддержкой рабочих Волжского автозавода. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
В селении Кантышево Назрановского района Ингушетии в ходе спецоперации убиты 3 боевика. Как сообщили в МВД республики, остальные экстремисты укрываются в частном доме. Спецоперация продолжается. В Тольятти сегодня пройдет массовый митинг протеста рабочих Волжского автозавода. В Москве левые организации проведут пикет в их поддержку, передает корреспондент Радио Свобода. Министерство иностранных дел Грузии обвинило Россию в усилении информационной войны в преддверии годовщины российско-грузинского конфликта. Ранее заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Наговицын заявил, что Грузия наращивает боевой потенциал. На процессе по делу об убийстве Анны Политковской обвинение и пострадавшая сторона попросили вернуть дело в прокуратуру для устранения противоречий. На процессе, проходящем в Московском окружном военном суде, объявлен перерыв до 7 августа. Президент США Барак Обама призвал КНДР отказаться от разработки ядерного оружия, если Пхеньян хочет улучшить отношения с Вашингтоном. Как сообщает BBC, Обама выступил спустя несколько часов после возвращения из Северной Кореи двух американских журналисток и экс-президента Билла Клинтона. Премьер-министр России Владимир Путин направляется с визитом в Турцию. В центре внимания на переговорах Путина с турецким руководством будут вопросы экономического сотрудничества, в первую очередь в области энергетики. Госсекретарь США Хиллари Клинтон встретится сегодня с президентом Сомали Шейхом Шарифом Ахмедом. США выделят Организации Объединенных Наций более 2 миллиардов долларов на поддержание миротворческих миссий. Генсек ООН Пан Ги Мун призвал военные власти Мьянмы освободить политзаключенных.
У микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главная тема нашего эфира сегодня в Тольятти. Днем на площади перед Дворцом культуры и техники «АвтоВАЗа» состоится митинг, организованный независимым профсоюзом работников «АвтоВАЗа». Его участники выразят протест против снижения заработной платы, остановки конвейера и предполагаемого сентября перехода на сдельную оплату труда. Поддержку рабочим «АвтоВАЗа» выражают и в других российских регионах, так как это, может быть, удивительно звучит, но большое письмо в поддержку рабочих завода написали члены Приморского отделения Товарищества инициативных граждан России «Тигр». Эта организация, напомню, была создана в прошлом году после введения новых заградительных пошлин на ввоз иномарок в Россию. Это решение правительства сильно ударило по людям на Дальнем Востоке. И, как ни парадоксально, там, где российские автомобили любят, наверное, меньше всего, при этом выражают поддержку рабочим «АвтоВАЗу». Вот я процитирую коротко это заявление. «Мы прекрасно осознаем сложившуюся ситуацию на вашем заводе», пишут на «АвтоВАЗ» из Владивостока. «Проблема неэффективного управления экономикой регионов, проводимая центральной властью, знакома нам не понаслышке. Именно мы с декабря 2008 года делали все от нас возможное, проводя многотысячные митинги и пикеты, чтобы заставить власть пересмотреть проводимую ею политику правительства». Что ж, митинги во Владивостоке, напомню, были жестко разогнаны, и некоторые эксперты опасаются, что что-то подобное может произойти и в Тольятти, если ситуация там еще больше усугубится. В Москве сегодня у памятника героям революции 1905-1907 годов также пройдет пикет в поддержку работников Волжского автозавода, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Сегодня ордена Трудового Красного Знамени Волжский автомобильный завод и его рабочие из разных миров. Мир «АвтоВАЗа» – это всесоюзная ударная комсомольская стройка. Это славная, почти 40-летняя история. Это знаменитая «Копейка» или почти что итальянский «Фиат 124». Это неприхотливые народные трешки, шестерки, более солидные семерки, элитные восьмерки, девятки и уж совсем постмодернистские «Лада Классик», «Лада Самара 2», «Лада Приора», «Лада Калина», «Лада 4х4». Мир «АвтоВАЗа» – это выручка в 2007 году в 187 миллиардов 600 миллионов рублей. Из них чистая прибыль 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Капитализация 12 миллиардов рублей. Да, «АвтоВАЗ» в результате экономического кризиса и вызванного им кризиса сбыта продукции попал в начале этого года в сложную финансовую ситуацию. На конец марта долг поставщикам составил порядка 14 миллиардов рублей. Но «АвтоВАЗ» и здесь остался «АвтоВАЗом» со своим миром. Правительство России 30 марта этого года выделило 25 миллиардов рублей государственной корпорации «Ростехнология», которую она, в свою очередь, в виде беспроцентной ссуды сроком на год передала «АвтоВАЗу». У тех, кто собирает «Жигули», у рабочих «АвтоВАЗа» один мир беспросветной нужды, которая и привела их, нет, пока еще не к социальному взрыву, но к серьезным выступлениям за поруганную рабочую честь. Сегодня в Тольятти на площади перед Дворцом культуры и техники предприятия независимый профсоюз работников «АвтоВАЗа Единство» проведет большой митинг. В Москве у памятника героям революции 5-7 годов в поддержку требований рабочих «АвтоВАЗа» пройдет пикет левых организаций. О сути требований проинформировал один из организаторов акции, активист революционной рабочей партии Михаил Дороненко.
Эти акции, они направлены главным образом против приказа номер 310, который выпустила администрация «АвтоВАЗа». Рабочие требуют отмены этого приказа. По этому приказу с сентября месяца не будут оплачиваться простои, а рабочая неделя будет составлять 20 часов. И вот рабочие подсчитали, сколько у них реальный заработок выйдет. Там выходили совершенно смешные цифры. 3 тысячи, там 4 тысячи. На такие деньги в Тольятти прожить невозможно. Более того, у многих в сентябре заработок будет меньше, чем, например, в августе. августе. Вот в августе, как вы знаете, завод стоит, да? И всех отправили на две трети. Так вот, за август люди получат больше в тот момент, когда завод стоит, нежели в сентябре, когда завод будет работать. По Тольятти цены московские, квартплата высокая, то есть на такие деньги там прожить невозможно. А это огромная масса людей. Мы требуем национализации АвтоВАЗа, восстановления нормальной работы, полноценной зарплаты, отмены вот этого приказа номер 310. И тоже очень важное, это открытие всех бухгалтерских книг, счетов и так далее для рабочих, чтобы рабочие видели, куда тратятся деньги. Потому что деньги АвтоВАЗа выделяются, на что они тратятся, непонятно. Все от рабочих скрывают.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва. Нужно ли спасать российский автопром? Ответов на этот вопрос мы сегодня ждем от вас, уважаемые слушатели. Прямо сейчас звоните нам в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. А я прочитаю еще одно сообщение, которое мы получили на пейджер. Спасать российский автопром, безусловно, нужно. Но конкурировать с западным производителем бесполезно. Нужно переориентировать производство на выпуск совершенно других, ориентированных на российские условия моделей. Ведь западный внедорожник все равно с сентября по май по нашим дорогам едет только за трактором, считает наш слушатель Николай. У нас есть звонок. С нами на связи слушатель Радио Свобода Павел из Екатеринбурга. Доброе утро, Павел.
Доброе
утро. Прозвучало мнение о том, что АвтоВАЗ нужно национализировать. Что вы думаете по этому поводу?
Значит, любая организация выполняет две функции. Она удовлетворяет потребности членов организации и потребителя продукции организации. Так вот, насколько АвтоВАЗ удовлетворяет потребности потребителей продукции. В связи с этим и стоит говорить о том, что стоит его сохранить или нет. Потому что понятно, что если потребители работают чисто на себя, работники АвтоВАЗа, то чего они хотят от посторонних людей?
Спасибо, Павел. Еще один звонок. Сергей из Тамбовской области. Сергей, доброе утро.
Доброе
Вы также
утро.
Категорично настроены? Вы считаете, что вот если в данный момент машины российские, в частности, продукция АвтоВАЗа, не конкурентоспособна, то, значит, заводу ничего хорошего не светит?
Ну, это действительно, ему ничего не светит хорошего. Ну, государство тут позаботится. В любом случае, это точно, 100%. Потому что большое количество народу затронуто. Вот, могут возмущение, социальная напряженность. Я, в общем, о чем хотел сказать. Я возмущаюсь, где наши кулибины, что случилось с Россией, ну почему мы не можем сделать автомобиль нормальный?
Ох, Сергей, вот насчет кулибинах, я вас прям сразу вам скажу, вы не выключайте приемник, а послушайте, что будет дальше, мы поговорим с нашим обозревателем Валерием Шабаевым как раз о кулибинах. Сегодня пишет российские газеты, там замечательные совершенно вещи они делают, да, просто такие машины нам и не снились, можно сказать.
Ну, спасибо, это было бы здорово, вот где наш путь-то.
Спасибо, Сергей, и еще один звонок. Людмила из Москвы. Людмила, здравствуйте.
Да, доброе утро. Я, конечно, житель нашей страны, и я была бы за, но вся история наша говорит о том, что нам никто просто этого не даст. У нас лоббисты, у нас много противников, которые против нашего отечественного производства. Во все века у нас все только отнимали. Сейчас вот в рыбном хозяйстве то же самое. Были бы рабочие места, но завод сломали. Так и с автомобилем. Вот сейчас вроде бы они надумали на 100 тысяч подешевле сделать. Но так ведь у кого 300 тысяч есть, у того есть и 400. Понимаете? А у кого есть 400, тот, конечно, иномарку купит. А кулибинах у нас вот по телевизору показали вчерашний фильм по «Звезде». Люди ходят, кулибины, сдают свои патентные дела в патентное бюро, а их не воспринимают. Все продают, все отдают.
Людмила, так спасибо. Что... Но вот вы говорите про лоббистов. Пока, надо сказать, лоббисты лоббируют в основном интересы самого АвтоВАЗа, которому регулярно выделяется государственная помощь. И прочитаю еще несколько сообщений с нашего сайта. На сайте www.svobodanews.ru, сайте Радио Свобода, вы тоже можете оставлять сообщения, и мы прочитаем их в прямом эфире. Егор, читатель нашего сайта, пишет, что АвтоВАЗ и автопром российский надо не спасать, а реформировать, закрыть напрочь и начать с нуля. Сколько можно производить модели 70-х, 80-х годов или даже 90-х. Позор, что страна, которая первая полетела в космос, так и не смогла создать собственных качественных машин. Еще одно мнение. Коротко, Тамир пишет. Спасать надо не автопром, а страну от автопрома и его спасателей. Хотя, с другой стороны, нуждается ли в спасении страна, которая из всего делает только автомат Калашникова? Скорее, нет. От нее надо спасаться. Что ж, вот так слушатели Радио Свобода и читатели нашего сайта отвечали сегодня на вопрос, нужно ли спасать российский автопром.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас со мной в студии снова наш обозреватель Валерия Ашабаева. Здравствуйте еще раз, Валерия.
Доброе утро,
Марк. И в продолжение темы. Я обещал нашим слушателям, мы об этом говорили уже в начале нашей программы, сегодня в «Известиях» большая статья о российских кулибинах. Вот в тему автовазы, спасение российского автопрома. Люди делают машины, дают им прекрасные названия, не какая-то там «Калина», а «Топ-топ» и «Дрындуль», например, да?
Точно.
И фотографии, на самом деле, вот мы сейчас посмотрели, действительно есть. Ну, мы не можем, к сожалению, их показать, любой желающий может обратиться к сегодняшним известиям. Ну, а о чем пишут в этой статье?
Пишут о том, что есть, причем всего-то в 200 километрах от Тольятти, где и находится АвтоВАЗ, деревня Татарский Сайман. Это вот такая вот деревня-автозавод. Об этом рассказывает Дмитрий Соколов Митрич. Ну, и колхоз там давно развалился, естественно, но при всем при этом никаких нищих, никакой бедноты и никаких, естественно, инвестиций госпрограмм при этом тоже нету, а вполне люди выживают сами, они самостоятельные, как-то вот налаживают собственное хозяйство, естественно, подсобное хозяйство, естественно, овощи, фрукты, вот даже мясо, как интересно, когда они режут бычка, они распродают мясо по подписке. Что это означает? Вот сообщаешь соседям, что режешь бычка, приходят люди и подписываются, кто на сколько, по 150 рублей, и тебе хорошо, не надо везти его куда-то такое на рынок, и люди подешевле приобретают. В общем, крутится. Ну, вот и с автомобилями крутится. Причем с автомобилями они уже крутятся давно. Там был такой вот основоположник этого дела Хамза Шакирович Думбалов. Вот Думбалов – это примерно так вот, как фамилия Форд в мировом автомобилестроении. Он придумал первым собирать из списанной колхозной техники автомобиль. Ну, вот сейчас уже вот таких вот автомобилей топ-топов уже больше 200 в этой деревне. Отцы-основатели уже давно отошли в мир иной, но при этом, отмечают «Известия», они не были романтиками-самоделкиными, они были жесткими прагматиками, потому что пришла вот эта вот идея в их хитрые головы, когда колхозникам запретили держать лошадей. Ну, а без лошади тогда было все равно, как в Москве сейчас без метро. Ну, а вот эта техника еще лучше лошади, как вот рассказывает один человек, аппарат гораздо лучше, есть не просит, муха не кусает и стоит гораздо дешевле. Действительно, лошадь сейчас стоит где-то 1030, а такой автомобиль обходится в 10-15. Из чего делают? Ну, например, рамы задние колеса от бортового УАЗика, передние от культиватора, кабина от трактора, обшивка, крылья сиденья самодельные, а движок У-2 от армейского автономного генератора 8 лошадиных сил, при этом легко везет 1 тонну, при этом со скоростью 50 км в час. А уж движок, если 40 лошадиных сил, так и 4 тонны тянет. То есть, в общем, очень удобно, все это чинится. Успех чем объясняется? Успех объясняется тем, что собирают это для себя. И если бы на АвтоВАЗе тоже собирали как для себя, вкладывая душу, прикладывая вот эти вот любящие руки, так все было бы здорово. Ну и еще какие вещи пишут «Известия»? Удивительно. Об эстетике. Есть такой вариант мотором наружу машины. И описывают так. В них есть какая-то утонченная эстетика супрематизма и в то же время какая-то грубая настоящесть, которая очаровывает.
Спасибо. Сегодняшние «Известия» о будущем, можно сказать, российского автопрома, топ-топах и дрындулях, которые собирают в 200 километрах от Тольятти. С самыми яркими статьями в сегодняшних российских газетах нас знакомила Валерия Ашабаева. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии этим утром в ходе спецоперации убиты 3 боевика. Сегодня в Тольятти пройдет массовый митинг протеста рабочих Волжского автозавода. На процессе по делу об убийстве Анны Политковской обвинение и пострадавшая сторона попросили вернуть дело в прокуратуру для устранения противоречий. Премьер-министр России Владимир Путин направляется с визитом в Турцию, где обсудит вопросы энергетического сотрудничества. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу «Время свободы» продолжат новости российской мировой экономики. У микрофона Сергей Синицкий.
Средневзвешенная ставка по банковским кредитам на срок до одного года нефинансовым компаниям и предприятиям в России в июне составила 15,4% годовых. Это самый низкий уровень с ноября прошлого года, сообщил Центральный банк. В апреле и мае эта ставка составляла 15,9%. Инфляция в России за неделю с 28 июля по 3 августа составила 0,1%, а в целом с начала года 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за тот же период с начала прошлого года рост потребительских цен в стране составил 9,4%. Общий спрос населения на наличную иностранную валюту в июне увеличился на 20% к уровню мая и составил в пересчете 5,7 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. При этом спрос на евро рос быстрее, чем спрос на американские доллары. В результате доля евро в общей структуре спроса населения на наличную валюту в течение июня увеличилась с 40% до 41%, а доля доллара, наоборот, сократилась с 60% до 59%. Правительство России представило в Государственную Думу проект закона, предусматривающего сокращение сроков государственной регистрации ипотеки земельных участков, зданий и сооружений с 1 месяца до 15 дней, а ипотеки жилых помещений до 5 дней. Кроме того, государственную регистрацию договора об отчуждении объекта недвижимости и последующего перехода прав собственности на него предлагается проводить в такие же сроки, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в июле повысились в среднем на 7,1%, а в целом с начала года на 4,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, по сравнению с розничными ценами в июле прошлого года, бензин в стране, наоборот, подешевел на 12,6%. Компания «Лукойл», вторая по объемам добычи нефти в России, получила разрешение Европейской комиссии на покупку у французской нефтяной компании «Тоталь» 45% акций нефтеперерабатывающего завода, расположенного в голландском портовом городе Флиссинген. Общая сумма сделки, как ожидается, составит 725 миллионов долларов.
Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 13 копеек, евро 44 рубля 77 копеек. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Патриарх Московский всея Руси Кирилл завершил визит на Украину. Вчера тысячи верующих встретили патриарха у стен Почаевской лавры. Напомню, лавра была основана на горе близ местечка Почаев вскоре после разгрома Киева ханом Батыем около 1240 года. Первыми основателями обители были затворники Киевско-Печорской лавры, бежавшие на Волыни от монгольского нашествия. Из древнейшей летописи Почаевского монастыря сохранилось предание о том, что двое жителей из села Почаев видели в том же году явление Богоматери, стоящей на скале Почаевской в огненном виде. Из Тернопольской области Украины передает наш специальный корреспондент Валерий Балаян.
Лавра встретила патриарха колокольным звоном. Для его встречи в монастыре собрались десятки архиереев и сотни священнослужителей во главе с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополитом Киевским и всей Украины Владимиром. Дорожка от подножия лавры к вратам и дальше к храму была устлана полевыми цветами и свежескошенным сеном. Пока патриарх Кирилл находился на всеночном бдении, которое длится в этой обители более 5 часов, верующие собирали траву, по которой он проследовал в собор.
Эту траву нужно варить, а потом купаться в этой травке.
Почему вы именно отсюда решили ее набрать?
Потому что шел сам патриарх, который освящает. Он благословит все, что здесь есть. И людей, и траву, и все. Для исцеления недугов, глаз, немощным, неходящим, которые не могли сюда прийти, будут этим купаться.
Среди паломников есть граждане Украины, России, Молдовы, Белоруссии. Я поинтересовался у жителя ближайшего к Лавре села Лосятин, в какие церкви ходят его односельчане.
У нас в селе 4 конфекции есть. Русская церковь, украинская церковь, верующие. Ну, а такие четвертые, что никуда не ходят. Ну, я так и сюда хожу.
А украинская есть филаретовская?
Есть. Есть у нас сидевший храм украинский.
Так а в какой больше люди ходят?
Украинский.
Между теми, кто ходит в московский, украинский, какие-то есть там между ними пояснения, проблемы?
Нет, ну в селе нема-то. Украину, слушай, не ругаются.
В центре обители установлен специальный помост за алтарем и иконами, где патриарх Кирилл возглавил праздничную божественную литургию по случаю 450-летия обретения чудотворной Почаевской иконы Божией Матери. В это же время на окраине города, возле недостроенной часовни напротив автозаправки, собрались на богослужение верующие Киевского патриархата. Говорит настоятель строящегося Свято-Андреевского собора отец Анатолий.
Мы первый раз имеем возможность молиться здесь, в Почаеве, в своем храме на своей территории. Если 12 миллионов людей себя явно считают в Киевском патриархате, и сказать, что это все не будет спасенные, они раскольники, это же просто как-то даже по-человечески нехорошо.
Я подошел к протоиерею Московского патриархата отцу Юрию Киноса из Львова и спросил, сколько приходов Киевской патриархии на Львовщине.
Ну, я думаю, несколько сотен наберется.
Как вы с ними живете?
В мире. Мы их не обижаем, они нас тоже. Они молятся в своих храмах, мы в своих. Мы им зла не желаем, мы им зла не творим, не делаем. И они точно так же к нам относятся. Но это не ровенский вариант, знаете, это не то, что было на Ровенщине.
Служба прихожан украинской церкви возле автозаправки началась одновременно с патриаршим богослужением в Почаевской лавре, говорит епископ Киевской патриархии владыка Павел.
Скажите, пожалуйста, а почему вы здесь, а не в лавре Почаевской?
Ну, потому что патриарх Кирилл нас не признает за церковь.
А вас что, не пропускают туда пройти?
А мы не стараемся туда идти. Зачем поднимать какой-то дебош? Пускай он там молится, мы здесь помолимся.
Члены Украинской народной партии и сторонники создания единой поместной украинской церкви организовали альтернативный крестный ход в районе Почаевской лавры, маршрут которого не пересекался с мероприятием Московской патриархии. Несмотря на то, что властями он был запрещен, тысячи верующих прошли прямо к стенам лавры, говорит владыка Иов, правящий архиепископ Кременецкий и Тернопольский.
Запретили, но я не думаю, что этот великий праздник, праздник для всей, не только Западной Украины, но всей Украины, чествование иконы Почаевской Божьей Матери, чтобы кто-то посмел сказать нам, украинцам, от украинской влады, что нельзя идти. Этим крестным ходом мы хотим показать, что мы на украинской земле, мы желаем украинского государства, украинской церкви. И я думаю, что украинский народ это заслуживает.
Я поинтересовался у простых паломниц Московского патриархата из Черкас, наблюдавших за этим крестным ходом, их отношением к происходящему.
Святые. А тут нема что делить. Ваши, наши, это святые.
Политики делят, а для нас, для народу, это святые. Политики делят Украину и Россию, а для нас Украина и Россия. Это одно целое. Для нас это святое.
Об итогах визита патриарха Кирилла на Украину рассказывал специальный корреспондент «Свободы», корреспондент «Свободы» Валерий Балаян. А утренний эфир «Радио Свобода» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня он у нас из Великобритании. Молодые лондонские художники ищут новые места для реализации своих проектов. И зачастую единственный способ хоть как-то выйти на публику – это организовать все самим. Именно так и поступил артистический коллектив «Jota Contemporary». Анна Асланян побывала на открытии шоу «Together at the Junction» и побеседовала с его участниками.
Лондонский район Elephant Castle не самый благополучный и далеко не самый живописный. Сосредоточен он вокруг двух огромных перекрестков и с давних пор имеет плохую репутацию. Когда-то, в 60-е, городские власти решили привести местность в приличный вид и построили здесь торговый центр. Красоты это сооружение району не прибавило, но жизнь им закипела с новой силой. Для многих Elephant привлекателен именно своим уродством. Среди бетона, многоэтажек и подземных переходов попадаются клубы Corsica Studios, Ministry of Sound, которые принято считать культовыми. Сам же торговый центр, никогда не знавший популярности Harrods, в последнее время и вовсе пришел в упадок. Около половины его магазинов закрылись, похоже, на неопределенный срок. Много говорится о восстановлении района. Оно как будто бы уже идет, но достаточно незаметно. Недавно здесь все-таки появилось нечто новое. Один из разорившихся магазинов комплекса был превращен в выставочное пространство, пусть всего на неделю. Куратор по имени Элли рассказывает о проекте. Я работаю в Joza Contemporary. Это интернет-портал, журнал, общество любителей искусства, дизайна, вообще любых форм творчества. Мы решили использовать это пространство для своего шоу, а в субботу мы перенесем все наружу, в само помещение торгового центра Elephant Castle. Хочется, чтобы из этого получилась беседа, диалог с прохожими. Интересно узнать, что они думают о программе восстановления района, а также, как воспринимают это пространство само по себе. В небольшом зале в день открытия шоу было тесно. На стенах висели фотографии концептуального свойства. Посередине на полу стояли деревянные игрушки, внутри которых лежало что-то белое, напоминавшее мыло, нарезанное неровными слоями. Вскоре народ принялся брать эти куски и жевать. Как выяснилось, то были индустриальных размеров мятные леденцы, популярные в викторианскую эпоху. В одном углу зала была расставлена допотопного вида музыкальная аппаратура. Около нее сгрудились четверо молодых людей и начали настраивать инструменты. По крайней мере, так решили непосвященные. Однако вскоре стало ясно, что непосредственно концерт уже идет. Зрители, привыкнув к шумноватому поначалу исполнению, стали прислушиваться. Закончив играть, участники группы Arar рассказали о своих занятиях электронно-акустической импровизацией подробно и с энтузиазмом. Это вещь импровизация. Нас четверо. Саймон играет на саксофоне, я на гитаре, Васко. Ты на чем у нас играешь, Васко? Я кручу вертушку, прорезаю на виниловых дисках царапины, чтобы создать такой ритмический звук. Потом делаю луп, накладываю всякие эффекты. Нет-нет, репетиции – дело обязательное. Мы собираемся и играем что-нибудь. Но все же главное здесь – постоянно реагировать на то, что происходит с другими инструментами, подстраиваться под них. Любой шум, все, что бы ты ни делал, пожалуй, никогда не знаешь, что из этого выйдет. Результат предсказать невозможно. Как встретят посетители торгового центра группу Arar, тоже пока неизвестно. Но двое сотрудников, дежуривших у входа, следили за происходящим с явным интересом. Музыку им было прекрасно слышно и снаружи. А когда начался следующий номер, служители порядка стали заглядывать внутрь. Там шла пантомима, разыгранная двумя молодыми людьми в котелках и девушкой. Представление было посвящено Чарли Чаплину, который родился и вырос в этой части Лондона. Именно здесь прошло его первое публичное выступление. Всякому артисту надо где-то начинать. Кому-то достается Elephant Castle. Не исключено, что нам еще предстоит увидеть кого-то из нынешних дебютантов в других местах, а возможно и в этом, преобразившемся после реконструкции. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свободы.
Завершился утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Дмитрий Налитов. Через несколько минут не пропустите аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущий Андрей Бабицкий, главные темы – саммит ОДКБ в Киргизии, поправки в закон о СМИ в Сербии, борьба с экономическим кризисом в российских регионах и снижение роли науки в эволюционных процессах.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».